В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право» и я, Марьяна Тарачешникова. Вот о чем поговорим сегодня.
Россия снова проиграла в Страсбурге по делу о домашнем насилии, что мешает депутатам принять закон, защищающий жертв домашних агрессоров. Вернуться из ссылки. Конституционный суд России на этой неделе рассмотрел жалобы трех россиянок на невозможность вернуться в Москву, где их семьи проживали до репрессий. Своих не бросаем. Как Минобороны решает жилищный вопрос бывших военнослужащих? И почему военная пенсионерка из Сибири просит помощи у американцев?
Подробнее об этом в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов расскажет о том, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
На этой неделе Курский суд арестовал троих последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы». Против них возбудили уголовные дела об экстремистской деятельности. Практически одновременно с этим в Норильске прошли обыски в домах предполагаемых членов организации, а спецназ ворвался в здание, где свидетели Иеговы проводили встречу. Часть собравшихся увезли на допрос, а против руководителя общины возбудили дело об экстремизме. В Томске по аналогичному делу прокуратура запросила 7 лет колонии для активиста Сергея Климова. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. С тех пор несколько сотен последователей этого учения подверглись уголовному преследованию. Десятки получили реальные сроки заключения. Тем временем в Тюмени второклассникам предложили поучаствовать в конкурсе рисунков на темы антиэкстремизма и антитеррора. При выборе победителей учителя обещали учитывать интересные сюжетные решения, творческие находки, композиционные и цветные решения. Родители возмущены. По их мнению, даже не все старшеклассники понимают, что такое терроризм или экстремизм. Замдиректора школы заявила, что конкурс нацелен на всех учащихся, но признала, что второклассникам еще рановато рисовать на эти темы. Президент России Владимир Путин наградил медалью за заслуги перед Отечеством следователя Рустама Габдуллина, который когда-то расследовал болотное дело. Сейчас он возглавляет группу по расследованию так называемого «Московского дела», которое возбудили из-за летних акций за честные выборы. Также Габдуллин занимается делом об отмывании денег, в котором власти обвиняют основанный Алексеем Навальным фонд борьбы с коррупцией. Суды по московскому делу продолжаются. На этой неделе продлили арест Никите Черцову, который, по версии следствия, толкнул полицейского в грудь. А также подтвердили домашний арест Сергея Фомина, волонтера штаба Любови Соболь, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках из-за акции 27 июля. Люблинский суд Москвы заочно арестовал Сергея Гаврилова, обвиняемого по делу нового величия, который покинул Россию, сбежав из-под домашнего ареста. Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила факт побега. Накануне информагентства со ссылкой на источники сообщали, что Гаврилов попросил убежище у украинских властей. Сироту из Новокузнецка Игоря Горланова обвинили в мелком хулиганстве за неуважение к Конституции. Перед камерой он разорвал брошюру с основным законом страны, пояснив, что уже 6 лет не может получить положенное ему жилье. Видеоролик он назвал «Это мне больше не пригодится» и выложил его на страничке ВКонтакте. Адвокат Горланова считает, что его подзащитный не оскорблял Конституцию, а показал, что государство не соблюдает ее принципы, а именно нарушает 40-ю статью о праве на жилище.
А еще на этой неделе Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными в неоказании помощи женщине, пострадавшей от домашнего насилия, и постановил назначить ей денежную компенсацию. Страсбург повторно указал на отсутствие в России эффективной профилактики и защиты людей от семейно-бытового насилия. Ранее к похожему выводу пришел и Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Рассказывает Иван Воронин.
Российские власти не защитили жительницу Воронежа Диану Барсову силами полиции и судов и не создали правовую основу для борьбы с гендерной дискриминацией женщин. К таким выводам пришел Европейский суд по правам человека, назначив пострадавшей компенсацию в 7 500 евро. За свои права Барсова боролась 13 лет. Ее муж, подполковник на тот момент милиции, избивал супругу, выворачивал руки, требовал извинений за мнимые проступки. В отделах внутренних дел ему не предъявляли претензий, когда узнавали, что перед ними коллега. С частым обвинением Барсова обращалась в мировой суд, где рассмотрение дела затягивали, пока не истек срок давности. ИСПЧ получил около 100 жалоб на домашнее насилие из России, хотя в Министерстве юстиции заявили, что с 2010 по 2018 годы туда направлено лишь 6 подобных обращений. В 2016 году в полиции зарегистрировали 65,5 тысяч преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Из них более 42 тысяч в отношении женщин. Почти половина – побои. Спустя год 38 тысяч преступлений, 24 тысячи в отношении женщин, 1780 случаев – побои. Более чем десятикратное снижение жалоб на насилие совпало с декриминализацией побоев в отношении близких лиц – супругов, родителей или партнеров. Эту статистику МВД Европейский суд по правам человека привел, рассмотрев в июле этого года первое российское дело о домашнем насилии. Валерия Володина из Ульяновска также пожаловалась в Страсбург на бездействие правоохранительных органов. Еще до декриминализации побоев она неоднократно заявляла в полицию об избиениях, похищении, преследовании, повреждении тормозов автомобиля и угрозах со стороны бывшего партнера. В прошлом году она вынуждена была сменить имя и покинуть Россию. ЕСПЧ назначил Володиной 20 тысяч евро компенсации плюс юридические расходы. В своем решении суд отметил нежелание властей, цитата, «признавать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия в стране» и указал на отсутствие специального законодательства. Еще до Страсбурга претензии к российским властям возникли у Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В апреле он впервые признал Россию ответственной за дискриминацию жительницы Чечни Шемы Тимаговой. Дважды ударивший ее топором по голове бывший муж получил 9 месяцев колонии. Суд счел, что Тимагова спровоцировала агрессию, обращаясь в правоохранительные органы и суды. В понедельник в Госдуме прошли парламентские слушания о предупреждении преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Правозащитники подготовили законопроект о профилактике насилия. Он предполагает, например, определение самого термина «домашнее насилие», введение охранных ордеров для жертв, посещение курсов по работе с гневом для насильника. Общественная дискуссия о домашнем насилии обостряется после громких прецедентов, вроде дела сестер Хачатурян, убивших своего отца, который годами избивал и насиловал их. Или кейса Маргариты Грачевой, чей муж на почве ревности отрубил ей кисти рук. В Госдуме отношение к проектам против домашнего насилия по-прежнему неоднозначное.
С одной стороны, женщин нельзя бить. С другой, у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, не дай бог, а кто деньги будет зарабатывать?
Есть вещи, которые можно простить. Для всего остального уже есть уголовный кодекс. Активные противники закона также говорят о разрушении семей и традиционных ценностей, о том, что термин «насилие» размывается. При переходе на личности начинается виктимблейминг, обвинение жертвы в своих бедах. Как показало дело Шемы Тимаговой, он не чужд и судьям.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной соосновательница проекта «W» и одна из авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алена Попова. Вот мы с вами, Алена, в прямом эфире программы «Человек имеет право» встречались ровно 2-3 месяца назад, когда Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Володиной. И вот совсем небольшое время прошло, и Европейский суд снова выносит решение по аналогичному делу и снова говорит российским властям, помимо необходимости заплатить компенсацию, сделайте что-нибудь со своим законодательством. Сделайте что-нибудь, чтобы женщины, и не только женщины, возможно, были защищены от домашнего насилия. Что делают депутаты, как проходили вот эти слушания в Думе, и чего от них ждать?
Ну, во-первых, спасибо, вы нас давно очень поддерживаете и вносите огромный вклад, чтобы разъяснять людям, что этот закон ничего не разрушает, а наоборот создает комфорт, любовь и уважение. Очень важно, наверное, это чаще говорить. Слушания проходили ужасно совершенно, как в детском саду, в ясельной группе. Потому что в Государственную Думу прошли люди, которые называли себя представителями традиционных ценностей. Значит, когда я зашла утром, там стоял такой прекрасный плакатик, значит, нас, анонс нашего заседания, слушаний. И сразу же рядом с нами патриархат, муж зарабатывает деньги, жена домохозяйка. Прям вот это все, значит, тексты были написаны на плакате.
14:30 соседние слушания. Налево, да?
Да. И вот, значит, представители вот этого традиционалистских, я даже не знаю, как их назвать, потому что они тут написали большой текст, что Попова нас называет консерваторами. Конечно, мы консерваторы, мы за сохранение семейных ценностей. Вот эти люди, в основном мужчины, таких внушительных размеров, потрясающих, просто внушительных, я по сравнению с ними такая маленькая девочка, они свистели, кричали, спрашивали, вот у вас там сколько детей, у вас нет 10 детей, чего это вы там выступаете за этот закон? Очень странно. Выходили женщины, тоже представители вот этого традиционного крыла, не знаю, как консервативного, которые говорили, я читала закон и обнаружила там 1, 2, 3. Ее спрашивали, а все-таки, а где закон-то читала? Закон-то нигде еще не выложен.
Сейчас ну, вот только где-то обсуждение, да, вот где-то,
а где, а что за закон читала? А где это ты вообще вот это вот нашла? Очень все странно. У меня было ощущение, что мы в таком театре абсурда находимся. И это, конечно, совершенно дискомфортно. Это Государственная Дума. Малый зал Государственной Думы, проходит очень серьезное обсуждение, очень серьезного закона. Мы ведем трансляцию, у нас трансляция жертвы насилия. Мы показываем ролик, в котором реально последние случаи убийства Насти Басовой на детской площадке, 20 ножевых ударов, Оксаны Садыковой, нож, воткнутый в сонную артерию мужем на глазах детей. И вот все вот эти случаи, и значит, встают представители консервативного вот этого сообщества и кричат, что этот ролик сделал по американским лекалам, на Поповой, значит, горит шапка, и вообще все с вами понятно, и все вы врете, и так далее. То есть на экране показаны реальные истории реальных жертв. Выходят многодетные мамы, которые говорят о том, что все тоже вы врете, нечего здесь нам лапшу на уши вешать. Ну, это, я даже не знаю, как это назвать. Конечно, ситуация плачевная, потому что Тамара Васильевна Плетнева, собственно, председатель комитета по делам женщин, семьи и детей, вот цитата, которая была приведена здесь, она вышла, во-первых, она пригласила Жириновского, что совершенно феерично, потому что Владимир Вольфович, помимо того, что...
Ну, чтобы никто не заснул, наверное, вам же там не хватало.
Помимо того, что он полчаса выяснял, куда ему присесть, потому что не хотел сидеть с краю, значит, он хотел сидеть в центре. И потом весь его пафос речи заключался в том, что вот же война в Сирии, поэтому домашнее насилие. И поэтому не трогайте, короче, насильников, а надо создавать нормальные жилищные условия. Ну вот что-то такое из разряда «Ахтунг». А потом вышла Тамара Васильевна и сказала следующее. Она говорит, я хочу разрядить обстановку, поскольку там действительно уже начались переходы на личности. Не мы с ними, а они с нами. То есть мы как соавторы закона и вот представители консервативного вот этого сообщества. И она, значит, разряжая обстановку, рассказала такую историю. Говорит, вот у меня на моем участке, вы же знаете, что я вот депутат всех созывов Государственной Думы. Была женщина, такая вот, я прям вот почти цитирую, такая высокая-высокая. Но все время ее муж бил. А муж такой маленький-маленький. И я ее спрашиваю, как же он тебя, как он достает-то до тебя? И вроде как это весело. А она, значит, ей отвечает, так он встает на стульчик и меня бьет. Я не пойму, Тамара Васильевна замолчала в этот момент. Она вот сказала, что она разряжает обстановку. Она ожидала услышать смех, аплодисменты. То есть что? И дальше она продолжила. Но один раз это, значит, мужик присмирел. И я тут поняла, говорит, или она сказала, что она ее спросила, что эта женщина, а как, значит, надавала ему сковородкой. И опять молчит. И я вот, то есть вот это отношение председателя комитета по делам женщин, семьи и детей к жертвам домашнего насилия, я прошу прощения, реально Рита Грачева, которой муж отрубил руки, человек, который всю жизнь теперь ходит с протезом на одной руке и на второй руке ждет, пока эта рука прирастет. Это что, очень весело? Это что, там анекдоты надо на эту тему рассказывать? У меня
жуткое. Не надо сгущать. Вот я, кстати, посмотрела на дискуссию под опросом, выложенным в паблике ВКонтакте, официальном Государственной Думы Российской Федерации. Там запустили опрос о том, нужен ли в России закон о профилактике семейно-бытового насилия. И когда там вспоминали, например, историю Грачевой или сестер Хачатурян, с ними сложнее, все говорили, ну что вы сгущаете? Эти инциденты бывают крайне редко. Не всем же мужья руки отрубают, а то бы тут ходили женщины, половина женского населения без рук. Вот такой уровень дискуссии. Тем не менее, вот последний раз вечером, накануне выхода программы в эфир, я посмотрела. Проголосовало 129 тысяч на тот момент, 575 человек. Из них 104 988 голосов, что закон нужен. 23 493 голоса, что закон не нужен. Еще небольшой процент было в комментариях оставлено, поэтому ну, непонятно, там нужен или не нужен. Все-таки большинство людей говорят, что нужен. Причем, как интересно, разделилась аудитория. Из тех, кто говорят, что закон нужен, вот женщин 91% говорит, что нужен закон, и только 9% говорят, что нет. А у мужчин 46% говорят, что нужен такой закон, а 51% говорит, что не нужен. То есть мужчин меньше выступает за вот этот, за принятие этого закона. Но там тоже можно, если еще дальше посмотреть, то если это мужчина в возрасте старше 35 лет, то вот чем старше мужчины, тем больше высказываются за необходимость принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. И все-таки хочется понимать, о чем идет речь. Потому что комментарии... Все что-то слышали. Слышали про охранные ордера, про работу с гневом, про извлечение жертвы вот из этих условий, в которых она подвергается агрессии. И комментарии самые разные. Ну, самый безобидный и очевидный. А чем не устраивает действующий уголовный кодекс?
Да, спасибо за вопрос, мы на него отвечали. Значит, уголовный кодекс у нас реактивный, а не проактивный. То есть уголовный кодекс начинается с момента вреда здоровью. И поэтому эта фраза знаменитой орловской участковой, сказанной Яне Савчук, на чей труп она, собственно, выехала через час, будет труп, приедем, опишем. Так действует наш уголовный кодекс. Фактура в деле должна быть или перелом, или вред здоровью, или труп. И поэтому реально, совершенно без шуток, ждут трупов. И реально трупы возникают. И в деле сестер Хачатурян можно было избежать трупа. И в деле Алены Вербы можно было избежать Алениной смерти. Можно было вовремя ее защитить. И в деле Насти Басовой, Настю заранее можно было защитить. И во всех делах можно было спасти или насильника, или жертву, развести их и не допустить трупа в деле. Наш уголовный кодекс, это преступление, нацелен на то, чтобы ждать вреда здоровью.
Так.
Не устраивает. Конечно. Чтобы этого не происходило, в законе мы сделали профилактические меры. Так, чтобы сказать, так, насильник, давай-давай, отходи от этой черты, не надо доводить жертву до состояния самообороны и не надо доходить самому до вреда здоровью, и даже до побоев-то не надо доходить. И поэтому вот тебе охранный ордер, иди, пожалуйста, на курсы по работе с гневом, иди работай над собой. Если суд решит, ты не можешь находиться на территории, на которой это территория вашей общей собственности, пожалуйста, но ты на ней не можешь находиться не потому, что мы тебя жилья лишаем, а потому что ты применяешь насилие, чтобы ты не сел в тюрьму. Это же закон профилактирует, собственно, посадки в тюрьму. Чтобы ты не сел в тюрьму, вот тебе, пожалуйста, мера профилактическая. На самом деле, действительно, такое сейчас очень активное лобби, что этот закон написали феминистки, чтобы уничтожить мужиков России. И в этой связи потрясающая совершенно у меня есть фотография, как раз я стою на фоне представителя сообщества отцов России. И для меня это так странно, потому что если ты говоришь, значит, если ты хороший отец, ты точно не применяешь насилие к детям. Если ты хороший отец и хороший муж, отец семейства...
Так и принимайте закон.
Конечно, то ты должен как раз выступать за... Насилия в семье не было. Ну вот как-то так не получается у них. Миф, который они распространяют о том, что все достаточно сейчас в нашем законодательстве, означает либо они мифологизируют специально, либо специально лгут, либо просто непрофессионалы.
Смотрите, еще один комментарий. У него какое-то невероятное количество лайков. Ну, то есть люди согласились, несколько тысяч человек согласились с тем, что... Правильно женщина написала. Не купил жене бриллиант, она пострадала от экономического насилия. Отчитал ее за третью подряд царапину на машине, она пострадала от психологического насилия. Все это встраивается в нормы законопроекта о семейно-бытовом насилии. А еще эта норма будет прелестна дамам, желающим на халяву обзавестись чужой жилплощадью, так как законопроект предусматривает выгон из дому насильника, независимо от того, собственник он или нет. Здравствуй, криминал и толпы бомжей.
Ну, я примерно представляю портрет этой женщины, которая могла написать такой комментарий. Есть у нас такие активные, как раз молодые, кстати, они женщины, которые транслируют эти мысли. Все это полнейшая чушь. Чушь, во-первых, такая, что выгон из дома, который она назвала, только по суду. И если человек, который это писал, доверяет судебной системе, то должен понимать, что суд будет учитывать все обстоятельства дела. Охранный ордер краткосрочный, то есть у него есть срок. Более того, охранный ордер можно обжаловать, его можно прекратить. И это совершенно не та история. Я в Думе выступала, женщина, которая говорит, вот охранный ордер пожизненно действует. Упаси бог, там охранный ордер не действует пожизненно. Если он действует пожизненно, значит, человек должен сидеть, если на него нужен пожизненный охранный ордер. Нет, конечно, не пожизненно. У каждого охранного ордера, у каждого типа есть свой срок. Экономическое насилие. насилие. Это не насилие, когда не купил бриллианты жене. Это такая, это вторичная чушь, ужасная. И как раз это мой был аргумент представителям консервативного сообщества. В основном экономическое насилие применяется к пенсионерам, которые получают стабильную пенсию, проживают, например, в регионах, где люди бедствуют и без работы. Это в основном применение насилия экономического, когда полностью изымается пенсия у пенсионера или ему оставляют такие крохи, что он не может иметь достойное существование. То есть ему не хватает денег на еду.
То есть бьют отцов,
или
матерей, дедов.
Ну, бьют, это физическое, мы сейчас говорим об экономическом.
И при этом отбирают все деньги.
Да, но экономическое насилие консерваторы как раз должны очень активно поддерживать, я имею в виду биться против него, потому что если они за традиционные ценности, уважение к старшим, почтение и защита должна быть как раз у них
в части. Старшие вообще как-то вот из их поля зрения выпадают.
Это
дети, впрочем, но дети нет. Когда говорят о детях, то тут же вспоминают, что хотят наплодить ювенальную юстицию. Всех так напугали ювенальной юстицией, хотя непонятно,
Спасибо. Ювенальная юстиция – это система судов, которая рассматривает преступления, совершенные несовершеннолетними.
Или
это никакого отношения к изъятию детей из семьи не имеет, кроме как, если там несовершеннолетний преступник. Но что имеет отношение к изъятию детей из семей, уже существует и в Семейном кодексе, 77-я статья, если есть угроза жизни ребенку без нашего закона, это уже есть. И 156-я статья, жестокое обращение с детьми. На самом деле, я 150 раз это говорила, они не бьются ни против Семейного кодекса, не вносят поправки в Уголовный кодекс, они бьются против закона, где мы говорим, смотрите, чтобы у вас не изъяли ребенка, чтобы у вас не было насилия в семье, вот, пожалуйста, профилактические меры.
Какие? Для детей? Какие?
Для детей также выдается охранный ордер. Также абсолютно. Для детей также применяются специальные психологические программы. Дети также находятся под защитой, если к ним применяют экономическое насилие. Что такое экономическое насилие? Я столько раз слышала. А вот ребенок идет мимо, значит, детского мира и захотел трансформер, у меня денег нет, я ему не купила. И тут он звонит, значит, на телефон доверия 051 в Москве и говорит, вот меня, значит, экономически насилует мама. И тут приходит, значит, опека и изымает ребенка. Ну, к органам-то опеки у меня тоже огромное количество вопросов, но нет. В законе прописано, что трансформер – это не экономическое насилие. Экономическое насилие – это если ваш ребенок не одет, не обут, причем не из-за того, что у вас нет денег, а из-за того, что у вас есть деньги, вы специально применяете
его таким насилие. Вы таким опытом учите его жизни, грубо говоря.
Ну, вы его оставляете без средств к существованию. Не потому, что вы живете за чертой бедности. Это второй большой вопрос, который мы, конечно, обсуждали. 21 миллион людей проживают за чертой бедности, являются реально нищими. 67% из них, подавляющее большинство, это женщины с детьми. Безусловно, когда приходят и изымают ребенка за пустой холодильник, это огромная проблема, но не к нашему закону проблема. В нашем законе этого нет. Это проблема, как работают органы опеки, это проблема соцобеспечения населения.
Ну и, наконец, еще распространенный, очень частый комментарий. Целенаправленное разрушение традиционной семьи, протаскивание западных ценностей в нашу страну, где нет понятий мужчина и женщина, хотят, чтобы не было понятий мужчина и женщина, а было понятие «оно» и все вытекающие из этого последствия. Нам такой закон не нужен.
Ну да, это прекрасно. То есть как раз они все время это говорят и говорят, что мы западные агенты, шпионы, и поэтому, значит, лоббируем. Агенты ФБР они еще
что говорят. Такое традиционные ценности?
Они вот не могут это объяснить.
Представление этих
людей. Не могут, кроме как вот я прочитала на плакате, который был на этих слушаниях, что это патриархат. Короче, я поняла, что традиционная семейная ценность равно патриархат, поскольку это написано на плакате, который они выставили там рядом с нашим.
Бей жену молотом.
Да, бей жену молотом будет баб золотом, значит, бьё, значит, любит, и все такие истории. Ну, например, вышел мужчина-консерватор, который выступал против закона, и говорит, у меня 8 детей, я заставляю свою жену рожать. А Алексей Паршин, собственно, адвокат, автор закона, с места сказал, можно привести сюда вашу, пожалуйста, жену? Мы спросим, как она относится к тому, что вы ее заставляете рожать, если вы нарушаете ее репродуктивные права. Но разрушение...
Это не традиционные ценности разговора о репродуктивных
Конечно,
правах.
Конечно, да.
Все...
Да, они причем мужчины.
Наслаждение.
Мне что очень понравилось, выходили мужчины и говорили, у меня 10 детей, у меня 8 детей. Мне хотелось сказать, ты их сам рожал? То есть ты говоришь, у меня 8 детей, как будто ты их родил. Это твое достоинство, что у тебя такое большое количество детей, рожденных. как будто ты сам испытывал все, что испытывает женщина, рожая такое большое количество детей. Но это вопрос, который мы, конечно, не обсуждали на слушаниях по домашнему насилию, но традиционные семейные ценности, как я поняла вот из всего обсуждения, это не защита пенсионеров, то есть там нет вообще пенсионеров, и к пенсионерам, по их мнению, не применяют насилие. Это не защита детей, поскольку детей можно бить, и это проявление родительского авторитета, и все, что происходит в моей семье, я решаю как глава семьи. Это не защита женщин, потому что если женщина что-то сделала, это ее проблема, она дура сама виновата, или довела, или спровоцировала, а еще вдруг она тебя хочет выкинуть из твоего собственного жилья, а вдруг ты ей там шубу не купила или бриллианты. Вот примерно такое представление. При том, что половина людей, которые там сидели, реально, когда я говорила про пенсионеров, я смотрела, я прямо вышла и сказала, у меня к вам, хорошо, что вы пришли, у меня к вам вопрос. Они опускали глаза.
Ну, потому что это не приходит в голову. Когда говорят о семейном бытовом насилии, в первую очередь считается, что это борьба женщин с мужчинами. Ну, вот очень многие консервативные, я не знаю, как традиционно, как называть людей настроенных, думают, что это именно так. Буквально пару минут есть у вас для того, чтобы, во-первых, сказать, где можно почитать текст проекта какого-то закона, который куда-нибудь придет.
Не надо читать текст какого-то проекта. Когда все группы рабочие, где есть Совет по правам человека, Совет Федерации, Государственная Дума, мы, Конституционный суд, Верховный суд, то есть там масса уже огромная.
То есть сейчас
масса.
Куча предложений, но нет единого проекта.
Да, как он только будет, он будет выложен, и, пожалуйста, его можно будет обсуждать. И что они там читали, я совершенно не в курсе.
То есть сейчас речь идет о том, что какие идеи есть. Дать определение понятию, решить вопрос с охранными ордерами и, собственно...
Частно-публичное и публичное обвинение. Тогда, когда государство встает на сторону жертвы, а не насильника.
Угу. Хорошо. Когда ждать появления этого законопроекта?
Ну, вот этот вопрос самый важный для меня, по крайней мере. Да? То есть Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, сказала, что до Нового года. А по факту наш вариант закона, тот вариант закона, за который мы бьемся, он готов уже больше 6 лет. И, собственно, все остальные группы, они то из него что-то выносят, то в него что-то вносят. Поэтому мне хотелось бы, чтобы этот процесс побыстрее завершился уже, чтобы действительно положили закон на всеобщее обозрение, чтобы все его читали, чтобы все видели, что он хороший. Я прочитала тот вариант финальный, который есть. Он действительно хороший. Действительно, правовое управление Совета Федерации, им от меня большое спасибо, они внесли туда хорошие правки. Вот, пожалуйста, обсуждайте этот закон. И хотелось бы, чтобы это было не до Нового года, а прямо уже сейчас сделано. Но, очевидно, до Нового года.
Но в любом случае должны что-то принять, потому что не могут же игнорировать сразу и два решения Страсбурга, и комитета ООН.
Ну, с учетом того, что сейчас и создалась петиция против этого закона, закидываются Государственной Думой письмами «выгоните оттуда Пушкину», потому что Оксана Пушкина депутат от «Единой России», она единственная, кто этот закон тянет там с момента декриминализации постоянно. Значит, начались всякие разные ролики в интернете, что эти защищагенты ФБР, и мы все в лицах перечислены, получили 1 300 000 000, то есть они мне сказали, что я получил 1 300 000 000, значит, за пропаганду в отношении домашнего насилия, ну, в общем, это кошмар какой-то. И они действительно, без шуток, я говорю, ресурсные очень. Кто им выделяет ресурсы, мы примерно тоже понимаем, да, телеканал «Царьград» же не в безвоздушном пространстве существует, кто его финансирует, тоже все знают. И почему патриаршая комиссия участвует в обсуждении осуждающим закон о домашнем насилии, мы тоже понимаем. Но так или иначе, они ресурсные, у них власть, у них есть олигархи на их стороне, у них есть субъекты законодательной инициативы.
Вы считаете, что может лобби может просто не дать принять?
Я считаю. Я, может быть, неделю назад так не считала, но я считаю, что если мы сейчас не станем очень сильно за это биться, то нас опять откатят на 6, 7, 10 лет назад. Они очень этого хотят.
Да, спасибо, Алена. Мы будем наблюдать за ходом вашей борьбы, что вообще странно бороться за принятие закона о профилактике насилия. Это уже звучит немножечко
как оксюморон.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии была соосновательница проекта W Алена Попова. Конституционный суд России на этой неделе, 22 октября, рассмотрел дело о праве вернуться домой, как назвали его юристы. Заявительницы Елизавета Михайлова из Владимирской области, Алиса Мейснер из Кировской области и Евгения Шашева из Республики Коми просят отменить московские правила предоставления жилья реабилитированным жертвам политических репрессий. При Сталине родители этих женщин объявили врагами народа и выслали из Москвы. А теперь чиновники, ссылаясь на установленные городом порядки, не хотят помочь им вернуться. Сразу после слушаний в Конституционном суде корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская поговорила с юристом, представлявшим интересы заявительниц, Григорием Вайпаном, и с одной из заявительниц Алисой Мейснер.
К нам обращаются люди в ситуации, когда они считают, что их права нарушаются каким-то законом. Проблема состоит в том, что закон о реабилитации жертв политических репрессий декларирует для жертв, которые потеряли дома, потеряли жилье в Москве, в других регионах, декларирует право на возвращение. Но обставляет это право такими ограничениями, такими дополнительными условиями, которые делают невозможным реальное возвращение. Вот. То есть есть парадоксальная ситуация, когда большое количество людей в России продолжает жить в ссылке. Они продолжают жить там, куда были когда-то сосланы их родители.
В 41-м маму выслали из Москвы в Казахстан, в Акмолинскую область. Потом из Казахстана, когда дедушка уже умер, ее перевели с сестрой младшей Маргаритой в Кировскую область на лесозаготовки. Кобринский район. И оттуда уже в 49-м перевезли туда, где я родилась, в поселок Ожмегово Кировской области. Но с 6 лет я приезжала в Москву каждый год на весенние каникулы. Мама меня возила. После того, как уже спецпоселение все освободили, их, и мы каждый год ездили на весенние каникулы.
Мечтали вернуться?
Ну, мама мечтала, ну, наверное, я мечтала. В 96-м меня реабилитировали, маму реабилитировали, и потом меня после нее. И потом уже все остальное. Сначала я нашла мемориал, а через него уже потом в московские суды. Вот сперва я ходила по кировским судам, ну, в своем районе, в Верхнекамском. А потом уже обратилась к одному адвокату. Потом уже она старенькая стала, потом Григорий Викторович мне помог.
Мы просим признать неконституционными статью 13 закона о реабилитации и ряд положений московского жилищного закона. Если они будут признаны неконституционными, у законодателя возникнет обязанность изменить регулирование и предусмотреть специальный порядок обеспечения жертв репрессий жильем. Это было достаточно эмоциональное заседание. Мы видели, как плачут заявительницы, мы видели, как плачут некоторые зрители, слушатели. Я такое видел в первый раз в Конституционном суде. И тема действительно очень чувствительная, острая. Людей, которые имеют право на возвращение, жертв репрессий, становится с каждым годом все меньше. И сегодня мы попытались донести до судей Конституционного суда эту простую мысль, что второго шанса у этих людей не будет. Они и так много лет добиваются возвращения, они прошли все возможные инстанции, они прошли жилищные департаменты, они прошли суды общей юрисдикции, вплоть до Верховного суда. И вот их путь, он заканчивается здесь, на Сенатской площади. Если им не поможет Конституционный суд, то им не поможет больше никто.
Обычно для вынесения решения Конституционному суду требуется несколько месяцев. И в лучшем случае его позицию по делу о праве вернуться домой мы узнаем ближе к Новому году. На канале «Радио Свобода» в YouTube можно посмотреть специальный выпуск программы «Человек имеет право», посвященный этой истории. Он называется «Бесконечная ссылка». С глаз долой, а из квартиры вон. Министерство обороны выселяет бывших военных из ведомственного жилья в поселке Гвардейский Новосибирской области. Якобы проживают они там незаконно, и помещение пора освободить для действующих военных. Но выселенцев значительно больше. Анастасия Тищенко расскажет, как люди после десятилетий военной службы оказываются на улице.
Представьте, вы больше 20 лет живете в квартире или в комнате общежития. Вы уверены, что проживаете здесь законно? Ведь жилплощадь вам выдало государственное предприятие. Вы отработали там больше 10 лет. Значит, согласно жилищному кодексу 1983 года, помещение передается вам в бессрочное пользование. Вы делаете ремонт, исправно платите за коммунальные услуги, ваши дети ходят в ближайший детский сад или школу, как вдруг приходят судебные приставы и сообщают, что в течение 5 дней вы обязаны выселиться из помещения. Проживаете вы здесь незаконно, и об этом даже есть соответствующее постановление суда, о котором вас не уведомили. Примерно так сложилась судьба десятков бывших сотрудников Глуховской дивизии ракетных войск стратегического назначения в Новосибирской области. В 80-е и 90-е годы Министерство обороны выдавало военным ордера на квартиры в поселке Гвардейский. Спустя 30 лет больше 150 семей получили уведомление о выселении. Якобы они незаконно занимают служебные помещения, где должны проживать действующие военнослужащие. Среди выселяемых военные пенсионеры, инвалиды, жены и дети бывших военных. Татьяна Алексеева живет в поселке Гвардейский вместе с 12-летним ребенком. Чтобы получить двухкомнатную квартиру, ее отец 9 лет служил в Афганистане и Чечне. Год выслуги там считался за 2, поэтому общий военный стаж отца 18 лет. У Татьяны на руках ордер на квартиру. Никаких указаний на то, что жилье является служебным, там нет. Доказать обратное Министерство обороны не спешит, но продолжает утверждать, что семья не имеет права проживать в этой квартире. Юрию Цветкову для законного проживания в квартире не хватает 4 месяца выслуги. Он прослужил 9 лет и 8 месяцев, после чего военные кадровики отправили его в школу прапорщиков. Но закончить ее не удалось, и Цветков пошел работать в милицию. Следующие 10 лет он охранял порядок здесь же, в поселке Гвардейском. Почти за 30 лет никто ни разу не сообщал Цветкову, что он незаконно проживает в своей квартире. Теперь 54-летнего мужчину выселяют с женой и дочерью. Это не единственное служебное жилье, которым вдруг обеспокоилось Министерство обороны. Освободить помещение ведомство попросило бывших военных из общежития на Большой Пироговской улице в Москве. Здесь причина выселения другая. Здание признали аварийным. Так же, как и в Иркутске, где собираются снести 2 ведомственных дома, предварительно выселив более 100 семей. В поселке Кольцово Свердловской области без крыши над головой рискуют остаться бывшие работники военного завода. Их общежитие также планируют снести. А жильцам советуют обратиться за помощью в соцслужбы. Альтернативное жилье Министерство обороны не предлагает.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а в студии со мной основатель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», адвокат Олег Жердев. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Расскажите, пожалуйста, вот эта история с выселением людей из ведомственных квартир, она характерна только для Министерства обороны или МВД тоже выселяет своих бывших сотрудников?
МВД тоже выселяет своих бывших сотрудников, но для Министерства обороны эта ситуация более характерна, потому что Министерство обороны имеет районы дислокации воинских частей, к ним привязан был жилищный фонд. Когда-то в 90-х годах, когда развалился Советский Союз, армия составляла 2 миллиона 800 тысяч человек. Это только военнослужащих. Впоследствии Министерство обороны сокращалось, и в нулевых годах министр обороны Иванов принял решение о передаче специализированного фонда, фонда жилого, закрепленного за Министерством обороны, на баланс местных органов самоуправления.
Я, простите, хочу, это важное, наверное, уточнение, чтобы люди понимали, вот в этих специализированных, в этом фонде жилом жили ведь не только непосредственно военнослужащие, но и гражданские, которые обслуживали военные части, правильно? Им тоже предоставляли там квартиры?
Все правильно. На эти нужды выделялось 3% от фонда общего жилищного для размещения гражданского персонала. Кроме того, в этом фонде и сейчас проживают лица, которые утратили связь с военнослужащими, то есть бывшие члены семьи военнослужащих, и они, по сути, приравнены к той же самой категории, что и гражданский персонал. Так вот, в нулевых...
Министр Иванов
передал на баланс местных органов самоуправления очень много жилищного фонда. Я бы так оценил, 80% фонда, который имелся у Министерства обороны.
Ну, их можно понять, потому что это же надо было было содержать, оплачивать, и, в общем, хотелось сбыть.
Но последствия вот этого решения сейчас, они являются плачевными, потому что органы местного самоуправления потихоньку этот жилищный фонд разбазарили. Он использовался не целевым способом, он раздавался лицам, которые не имеют отношения к Министерству обороны, и сейчас там проживают сотрудники администрации, их члены семьи, ну и лица, скажем так, таким или иным образом относящиеся вообще к администрации городка. Эту ситуацию добил министр Сердюков, когда начал передавать наиболее значимые объекты, в том числе и объекты социального значения, как дома, продавать за деньги. В том числе, вот сейчас было обозначено о том, что по общежитию по Большой Пироговской улице есть большая проблема, да, это Москва, это центр Москвы, и за комплекс зданий борются уже не первый год. Угу. Граждан оттуда выселяли, было 3 волны выселения. Вот сейчас людей уже осталось там достаточно немного, и идет массовое выселение оставшихся.
А разве можно ли людей просто взять и выселить на улицу? Ну вот так, не предоставляя им вообще ничего, при том, что у них на руках ордера, они же не поздно ночью тайно вселились в эти комнаты или квартиры. У них же были какие-то документы, у них прописка наверняка у многих, вот именно это.
Дело в том, что у ряда людей прописки ее не было, потому что они были прописаны по адресам воинских частей. У части людей не сохранились документы, потому что они вселялись по ордерам, а ордер в момент вселения отдавался администрации общежития. И сейчас им очень сложно доказать законность своего вселения. Закон у нас действительно допускает выселение специализированного жилья без предоставления других жилых помещений. И это общее правило.
А как же Конституция? Вот эта 40-я статья, что право на жилище. Никто не может быть лишен жилища.
Я бы хотел сказать о том, что когда у нас менялся жилищный кодекс 83-го года, жилищного кодекса РСФСР на жилищный кодекс Российской Федерации, у нас резко уменьшилось количество категорий людей, которые не могут быть выселены без предоставления жилья. То есть было 12 категорий по ЖК РСФСР, а стало 4. И это все прошло на тот момент спокойно и без каких-либо проблем. А сейчас люди на своей жизни чувствуют вот это изменение законодательства.
Вот, кстати, одна из тех, кто почувствовал на себе такое изменение законодательства, это жительница того самого поселка Гвардейский под Новосибирском. 9 лет, 8 месяцев и 23 дня проработала Наталья Мардиева в войсковых частях поселка Гвардейский под Новосибирском. Сначала нянечкой в ведомственном детсаду, потом официанткой в офицерской столовой. В 1988 году Министерство обороны выделило ей целых 14-метровую комнату. Вот на нее и 2 детей. Огромная просто жилплощадь, где она и жила. В 1992 году она перестала работать на военную часть. Там просто не платили. И продолжала жить вот в этой комнате. И за все это время никто ни разу ей не сообщил, что она занимает комнату незаконно. А теперь Министерство обороны признало жилье служебным и выселило Мардиеву вместе с сыном из комнаты, где они прожили более 30 лет. Другого жилья у них нет, возможности взять ипотеку нет, снимать тоже денег нет.
Вот ваших...
А сейчас я предлагаю просто посмотреть это видео. Мы записали ее сегодня по скайпу. Просто отчаявшаяся женщина даже видеообращение записала к жителям Германии, Америки и вообще кого угодно, только не России, потому что не верит, что российские власти помогут.
В мае месяце этого года дочь собралась поехать с семьей за границу отдыхать. И зашли на сайт посмотреть, есть ли у них долг, чтобы их выпустили за границу. И оказалось, что что там информация о том, что нас выселяют из квартиры. Я никаких уведомлений не получала, что меня приглашали в суд на рассмотрение дела. И мы поехали в суд, получили решение. И вот 27 числа, 27 августа в 20 часов приехал пристав. И опечатал нашу комнату. Мебель частично, в том числе мой музыкальный инструмент, пианино, пришлось выбросить. Для меня это большое горе. С этого момента мы не имеем места жительства в Мы живем у своего знакомого. Он нам предоставил жилье до того момента, пока мы не, пока суды не разрешат наш спор в ту или иную сторону, пока окончательная точка не будет поставлена. Потом нам некуда идти. Мы были в пикете возле полпредства. Нас пригласили в офис к ним, или как это называется, в здание само. Нас принимали заместители господина Меняева, полпреда нашего. Нас выслушали. Мне показалось, нас услышали, во всяком случае. Взяли наши номера телефонов, записали наши данные. Все было чинно. И все. Но если наше государство не может мне помочь, не может нам помочь, тем людям, которые жили в этом государстве, приносили пользу нашему государству. Мой сын отслужил в армии, и наше государство берет его и выбрасывает на улицу. При том, при всем, что наше государство помогает другим странам. Почему мне не попросить у других стран в таком случае? Нас уже Министерство обороны не считает за людей. У меня плакат. На плакате написано «бомж». Две штуки. Я считаю, что нас считают штуками. Бомж – две штуки. Грош цена производства Министерства обороны.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств гвардии Олег Жердев. Олег, и что же делать таким людям? Есть вообще выход из этой ситуации? Или тут просто должно быть принято волевое решение министром обороны, президентом, там, не знаю?
Ну, если мы рассматриваем конкретный случай, то сложно обсуждать судебный процесс о выселении. Он всегда персонален, не бывает одинаковых ситуаций. Как правило, вот в этом фонде остаются проживать лица, которые не могут себя обеспечить жилыми помещениями. То дело, которое мы сейчас прослушали, это находится ЗАТО, бывший закрытый военный городок, который относится к РВСН. Так вот, как я уже говорил о том, что в свое время жилищный фонд разбазарили. Сейчас там проживают лица, не имеющие отношения. Министерство же обороны выплачивает военнослужащим компенсацию. Компенсация несколько лет назад была повышена достаточно серьезно. И пошли большие затраты федерального бюджета. Министерство обороны провело ревизию.
Компенсацию на приобретение
компенсация
жилья?
Компенсации нет, за наем либо аренду жилья. А. Они выплачивают, потому что жилищного фонда не хватает. Угу. Имея большие затраты бюджетные на военнослужащих, Министерство обороны провело ревизию. И всех людей, кто прямо или косвенно проживает с какими-либо возможными нарушениями, обратились в суд. Это характерная ситуация, она массовая. Помочь людям здесь можно, ну, политическим решением, внеся определенные изменения в законодательстве. Можно помочь людям персонально, точечно, квалифицированно оказав им юридическую помощь. Ну и судебную практику тоже никто не отменял. А судебная практика, к сожалению, идет по негативному сценарию для граждан. Суды закрывают глаза на сроки исковой давности, на то, что лица были вселены законно, то, что они имеют право получить жилье в соответствии с жилищным кодексом еще РСФСР, потому что они там проживают по 30 лет, кто-то даже по 40 умудрился проживать. И суды вот эти требования закона, скажем так, прикрывают один глаз и выносят очень спорные решения.
Ну и что же делать людям-то? Реально получается, что армия бомжей растет.
Людям здесь нужно, я полагаю, что нужно бороться, каждый за себя должен бороться персонально, но в то же время объединяя наши усилия и обозначать эту проблему в ином поле, в административном поле, в информационном поле, чтобы эта проблема была замечена.
Ну есть хоть один вдохновляющий положительный пример?
Очень часто случаются случаи, когда отказывают. Только мы этих случаев не видим, потому что они заканчиваются положительным исходом.
Когда отказывают в чем?
Отказывают в выселении. Вот обращаются в суд, отказывают в выселении, и этих примеров мы не видим, потому что у них все хорошо.
Да. А когда уже суд вынес решение выселить, бывает такое, что потом это решение отменяется, или кто-нибудь передумает? Или...
На своей практике я знаю два таких случая. Один из них по Большой Пироговской, когда решением неких больших руководителей Министерства обороны, со слов замминистра обороны, было предоставлено другое жилое помещение человеку, который фактически является лежачим больным. Это вот один из двух случаев, которые я знаю в практике. Ну, другой случай, он был старый, там уже предоставлял командующий округом, уже давно таких командующих нет. Их поувольняли, кто такие решения принимал.
И выход-то какой?
Выход только на законодательном уровне вносить некие изменения. Которые не допускают выселения людей на улицу, если они прожили достаточно значимый период. Если раньше в Жилищном кодексе РСФСР была норма о том, что граждане, отработавшие 10 лет на предприятии, не подлежат выселению без предоставления жилого помещения, то сейчас этой нормы нет. Я считаю, что эта норма должна быть.
О каком количестве людей идет речь? Ну, просто чтобы понимать, сколько людей пострадало от... того, что Министерство обороны сейчас решило, ну, как-то сократить свои расходы и пересмотреть жилой фонд.
Ну, хотел сказать о том, что мы с вами поговорили про Министерство обороны и МВД, но есть же еще и другие силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба, в том числе и ФСБ. Например, ФСБ в своих закрытых... И не только пограничники, есть и другие там территориальные подразделения, есть закрытые военные городки, они вот эту практику точно так же поддерживают. Эта практика происходит с молчаливого согласия и местных администраций, они меняют фонд, когда люди там проживают, то есть люди заселялись в постоянное жилье, это жилье заслужебливают, а потом выходят с иском о выселении уже из служебного жилья. Это прямо запрещено законодательством.
Еще раз.
Люди заезжают в жилье постоянное, муниципальное. В момент их проживания жилье заслуживается, выносится постановление о заслуживании жилья.
Объявляют его, то есть, ведомственным, грубо говоря.
Именно служебным. Да.
Так, ага.
И потом на основании этого обращаются в суд с иском о выселении из этого жилья.
И ФСБшников также выселяют?
В том числе бывших сотрудников ФСБ. Да, то есть есть категории военнослужащих, которые не выселяются, несмотря на то, что они прямо не указаны в законе. Угу. Это те, кто имеют 10 лет и более и уволенные по трем льготным основаниям. Это состояние здоровья, организационно-штатные мероприятия и достижение предельного возраста.
Угу.
Всех остальных, кто был уволен с выслугой менее 20 лет по нельготным основаниям, их выселяют.
А что-то не видно протестов.
Ну, дело в том, что люди в погонах, они не привыкли протестовать. Это у них заложено на, я бы сказал, социально-психологическом уровне. Они не выйдут на митинги. Они будут бороться сами до последнего. Упираться будут до Верховного суда, до суда по правам человека. Но на митинг эта категория людей не выйдет, потому что у них другое мировоззрение и воспитание.
Тем не менее, некоторое время назад, может, 2-3 года назад, было такое движение, заметно во всяком случае их было, он назывался «Бездомный полк». По-моему, это как раз из числа бывших военнослужащих, которым выселили или не дали квартиры, обещали. И куда-то вот оно исчезло сейчас.
Там очень интересно сложилась ситуация этого бездомного полка. Лидерам этого бездомного полка дали жилье. И это движение было обезглавлено. И, соответственно, оно потихонечку распалось. Сейчас недовольных и качеством жилья предоставляемого, количеством, и подходом вообще решением вопроса в жилищной сфере Министерством обороны, их достаточно. Однако
лидера нет.
Да, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков.
Понятно. Спасибо большое. Адвокат Олег Жердев, основатель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», был в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» в программе «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».